Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах. Профессия.
14.08 в Москве. Меня зовут Анна Титова. Это программа «Профессия». И сегодня у нас в гостях Зураб Орджоникидзе, глава Центра спортивной медицины Департамента здравоохранения. Здравствуйте, Зураб Кивиевич.
Здравствуйте. Давайте маленькая ремарка.
Давайте.
Я первый заместитель директора Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.
В этом большом центре
очень много филиалов, и 7 из них занимаются спортивной медициной. Это бывшая врачебно-физкультурная служба.
Именно о спортивной медицине мы сегодня и будем говорить. Напомню, программа «Профессия» посвящена людям из самых актуальных и интересных специализаций и отраслей. Сегодня это, ну, давайте назовем спортивный врач.
Давайте.
7373948 – это телефон прямого эфира. Вопросы Зураба Орджоникидзе вы можете задавать по телефону. 925-48-94-8 – это смс-сообщение, говорит Москва.ру. Это наш сайт. Естественно, мы позвали вас в связи со скандалом с Марией Шараповой и с нашими другими спортсменами из-за жизненно необходимого препарата, как сейчас его уже окрестили в СМИ, Мельдони. Просто в общих чертах. Сейчас стало известно, что Мельдони был запрещен по указке США. Якобы какой-то конфиденциальный доброжелатель, значит, позвонил в...
В аду?
К специалистам в США и сказал, что вот именно в Восточной Европе этот препарат очень популярен среди спортсменов, нужно проверить. Вы как думаете, здесь сугубо спортивное, все-таки сугубо спортивный характер все это носит, или же все-таки политическая некая подоплека есть? Почему именно Америка?
Выступая в СМИ, я всегда заявляю в первую очередь, что я высказываю личное свое мнение,
в коем случае
не выражаю мнение всего сообщества. Ну, спортивная медицина у нас достаточно была развита еще в Советский Союз. Сейчас еще остались какие-то, скажем, ростки. Новые ростки тоже уже есть. По поводу Мельдони и Мельдоната, они разные суждения. Но если, как Виталий Леонтьевич Мутко говорит, что если это принято решение на уровне ВАДА, а ВАДА — это международная независимая организация, которая может вносить те или иные препараты в список запрещенных препаратов, да, веществ, то, наверное, так оно и есть. Хотя, суждения разные. Мы считали это восстановителем, а кто-то посчитал, что это допинг. Хотя спорный вопрос, чтобы прийти к какому-то стопроцентному решению, мы сейчас, скорее всего, здесь на уровне Министерства здравоохранения, на уровне Министерства спорта проведем свое исследование. И только после того, когда мы проведем там человек 50 принимающих, это добровольцев, да, не спортсменов высшей квалификации, добровольцев, принимающих Мельдонат или Мельдони, и 50 еще там контрольная группа, вот после этого мы сможем сказать, да, так оно или нет, но опять же...
То есть вы не доверяете результатам экспертизы, которые провели в ВАДА? Там 2,5% спортсменов, у них этот Мельдони был обнаружен.
Вы знаете что, возможно и было, но обсуждать решение ВАДА вообще нам не пристало, потому что ВАДА — это высший орган, который может запретить тот или иной препарат. Но это у нас будет свое решение. Это клиника, она, хотя и государственная, клиника спортивной медицины на земляном валу, ей 70, почти 70 лет. Не мы ее строили, и не мы ее будем как бы рушить.
А это. Тогда эта экспертиза вот конкретно в этой клинике, она зачем? Она на что повлияет в России?
Для себя.
Просто для очистки совести?
Да,
просто,
чтобы понять.
Понимать?
Потому что на самом деле он применялся раньше. Но я вот, честно говоря, последние 15 лет, Не слышал, чтобы кто-то применял этот препарат вот целенаправленно для спорта,
нет, ну
для
вот, повышения... смотрите. А, специально?
Да, специально как для допинг, повышения работоспособности. Ну, да. Нет, не слышал.
Я напомню, что уже стало известно, что этот препарат принимает абсолютный чемпион Европы 2016 года Семен Елистратов, олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва, победительница 5 турниров «Большого шлема» и призер Олимпийских игр по теннису Мария Шарапова, пятикратный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников и волейболист «Динамо» и сборной России Александр Маркин. Известно пока что только про Шарапову, которая сказала, что у нее есть проблемы сердечного характера, а также диабет. И поэтому она принимала этот препарат и просто не заметила, что ей на почту пришло уведомление о том, что сейчас он уже запрещен. Все-таки возвращаясь к США, так как по наводке США этот препарат был внесен в реестр, как часто именно из США вмешивается во всю спортивную жизнь, всеземную, так скажем, потому что если бы им вот эта указка в их сторону не была бы совершена, наверное, и проблем бы это не возникло. Почему именно США?
Вы знаете, это кто сказал, что это США сделали такую, скажем, такой посыл и заявили о том, что Восточная Европа этим занимается.
Некий конфиденциальный источник. Я читаю просто сейчас посредством массовой информации, это растиражировано. Он сообщил американскому антидопинговому агентству, что спортсмены из Восточной Европы, именно оттуда, используют мельдоний для улучшения физических показателей. После этого в течение 2015 года его начали проверять в Америке.
Во все времена... На протяжении, может быть, то, что мы знаем, 2000-летий, то, что мне, во всяком случае, известно, много интересного я читал, существовали такие, скажем так, посылы, когда...
Доброжелатели.
Один другому там докладывал, потом кому-то отрубали за это голову, а потом оказывалось, что это не так. Но, знаете, визави у нас достаточно много, не только США, но и другие страны. Дело в том, что сегодня спорт — это на уровне политики, понимаете?
Вот, да. Я к тому и веду. Скорее всего, если бы этот самый доброжелатель сказал, что этот мельдоний принимают не в Восточной Европе, а в США, вряд ли США бы обратили на это внимание. Зачем им это нужно?
Вы знаете...
А тут очень быстро все произошло.
Ну, давайте так. Начиная с 8 числа и до сегодняшнего числа все идут дебаты. Мне кажется, что наши высокие чины, спортивные, да, они правильно сейчас рассуждают, что нечего сейчас обсуждать то, что пока нельзя обсуждать, пока нет точных информаций, кто там кому-то сказал, кто-то кому-то позвонил, кто-то конфиденциально заявил, что это США. Ну, кто сказал? Может быть, это не США, может быть, это, скажем так, какая-нибудь республика бывшего Советского Союза.
Тут нет данных. Да, тут данных нет. Но, тем не менее, указка на Восточную Европу.
Ну, это, я считаю, что это неправильно. Мы можем обсуждать все, что хотите, пока это сложно обсуждать сейчас.
Ну,
мы
хорошо,
можем обсуждать спортивную
подождем.
Медицину.
Я как раз хотела и к этому перейти. Спортивная медицина и спортивный врач, ну, в общих чертах, чем он занимается, как можно ли из врача общей какой-то практики перейти вот в эту в узкую стезю, проблемы с допингом, как часто вообще, и с какими спортсменами, может быть, конкретно вы работали?
Ну, смотрите, чтобы сразу отнести проблему допинга, надо понимать, что проблема допинга — это не только в России, это не только в бывшем Советском Союзе, это во всех странах есть. И все как-то кто-то что-то говорит. Я не хочу ни в коем случае тень бросать на норвежских биатлонистов, которые практически все, вот то, что я знаю, во всяком случае, и многие это тоже знают, что они все астматики вдруг. Почему у них только астматики? Значит, ну что-то такое происходит, то, что нам сложно судить, потому что Я не занимаюсь допинг-контролем, поэтому эту тему мы можем оставить, уже все, больше ее не вспоминать. Она сложная тема, существуют списки, которые надо отслеживать чуть ли не каждый день, потому что, ну, бывает, они пополняются в неделю, раз какой-то препарат там, или там в месяц раз туда что-то попадает.
Его можно пропустить.
Да, и потом надо знать, что даже 10 лет спустя, когда мы проверяем эти допинг-пробы, они хранятся в холодильниках там специальных, и даже через несколько лет можно лишиться золотой медали. Это просто предупреждение всем спортсменам. Но ВАДА была создана для того, чтобы очистить спорт от допинга. А почему очищаем спорт от допинга? Во-первых, это преимущество над твоим визави, когда ты что-то запрещенное применяешь. Потом это здоровье. Потому что сегодня, вот, например, у нас в сборной...
Я всегда думала, что это честность соревнований, только ради этого все придумано.
И честность соревнований, и здоровье, потому что если он хорош, если он может, ну, почему-то он должен прибавить несколько секунд, там, или долю секунды, чтобы завоевать золотую медаль, но ради этого он идет на какие-то ухищрения, там, принимает какие-то препараты. Ну, а лет через 100... Третье его поколение, может, какой-то ребенок больной родится. Это уже нехорошо, правильно? Вот. Ну, и в этом случае тоже боимся мы этого допинга. Потому что, вот, например, сейчас недавно, позавчера я узнал, что Вадим Тищенко, Царство Небесного, ему было 53 года, вот как я помню. Молодой совсем, что такое 53 года? Спортсмен, высокий, здоровый, красавец, все. Был чемпионом Олимпийских игр 88 года, умер при проблемах сердечно-сосудистой недостаточности. Вот так вот диагноз был поставлен. Угу. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. И он умер. Да, ну вот, надо думать о том, что такое-то, почему. Может быть, он что-то принимал. Я знаю, есть была команда еще в Советский Союз, которая горсть лекарств принимала, горсть лекарств ежедневно. Ну, и потом, когда это узнали, их тут тоже задушили, и эта команда потом опустилась вниз. Ну, нет, она опустилась вниз. Тогда не было такого жесткого контроля.
Ладно, давайте отойдем от допинга. Да. Про спортивную медицину.
Про спортивную медицину. Вот смотрите, спортивная медицина, она родилась давно, ну, начиная с Галена, когда он врачевал там римских легионеров, то есть гладиаторов.
Гладиаторов.
Да, гладиаторов. И потом она постепенно, естественно, трансформировалась в нормальную, хорошую медицину. И сегодня, например, на сегодняшний день клиника спортивной медицины на земляном валу, которой, я уже повторяюсь, почти скоро будет 70 лет, ну, 60 точно с чем-то, да, значит, она занимается спортивной медициной, ну, все эти годы, да. Мы вот за последние, скажем, 7 лет выпустили 53, после ординатуры 53 спортивных врача. Из них только в медицине осталось, именно в медицине, только 20.
А куда ушли остальные 33?
Кто куда? Кто в бизнес, кто просто не захотел, кто-то переквалифицировался.
Просто
кто-то стал семейным врачом.
Это немножко странно, потому что я знаю, в принципе, те люди, которые поступают на медицинский, они крайне долго учатся. Интернатура, ординатура, 10 лет, 15 лет можно учиться всю жизнь. Плюс, ну, наверное, спортивная медицина, она имеет какие-то конкретные отличия от там обычного медфака какого-нибудь. То есть это, наверное, еще больше времени нужно учиться. И после этого передумать.
Вы знаете...
Это какие-то должны быть причины.
Ну, причины, вы знаете, ну, причины разные бывают в этой жизни. И, вы знаете, обсуждать их сейчас бессмысленно. Это надо чай, кофе, коньяк. Это долго. Поэтому мы сейчас лучше вернемся к тому, что есть. Есть, я сказал... Из такого количества всего 20 человек работает. Часть осталась у нас в клинике, часть ушли в команду, поэтому в команды разные, даже в сборных работают. Но на сегодняшний день очень важно, что можно переквалифицироваться из любого...
Из обычного врача.
Нет, там определенные направления, только неврология, педиатрия, значит, только не стоматология и так далее, да. Вот... Что надо для того, чтобы переквалифицироваться? Вот бывает такое, например, приходит доктор, Да, хороший, терапевт. Великолепный. Ну, давай возьмем терапевт. Приходит и говорит, я хочу быть... Вот у нас не хватает команде врачей, да? Угу. Вот, слушай, хочешь работать? Да, хочу работать. Он ни в коем разе не имеет права, этот доктор и тот функционер, который его ставит с первыми номерами работать, он не имеет права там служить этому делу. Потому что учиться надо, ну, скажем так, на маленьких, на каких-то, скажем, третьего какого-нибудь легиона, какого-нибудь дивизиона командах.
Который не жалко, если что.
Ну, не то, что не жалко.
Загубить. Нет. А в чем, я шучу, конечно, в чем принципиальная разница вот именно спортивного врача? Что конкретно он должен
спортивный
уметь
врач
делать?
Очень хорошо должен знать физиологию спорта. Спортивный врач должен разбираться, вот, например, я знаю, что есть такие люди, например, я знаю, есть один стоматолог, работает в сборной. Я знаю, что есть один проктолог, работает в сборной. Притом на первых номерах они не могут учиться, понимаете? Они, да, они быстро осваивают, но для этого нужно, ну, 3 года. У нас ординатура 2-летняя, да? Я считаю, что то, что у нас, это очень сильный пробел. Если мы говорим, что мы хотим быть первыми, хотим быть, во всяком случае, ну, не третьими, хотя бы вторыми в мире, там, да? Вот этот вопрос надо обсуждать на высоком уровне. Я знаю, что...
Первыми в мире в спорте.
В спорте, да.
Для того, чтобы нам быть первыми, нам нужно больше и лучше спортивных врачей.
Да, очень хороших врачей нужно. А для этого, да, знаете, что надо? Вот был такой факультет, не кафедра спортивной медицины, которая преподает всем от 30 до 50 часов. Что можно за 50 часов выучить? Ничего, ровным счетом. Этим надо заниматься изо дня в день несколько лет. То есть надо сделать такой же факультет в одном из вузов России, например, в академии какой, в Москве, в мегаполисе, Москва, Ленинград, Питер, Краснодар, Ростов, ну где-нибудь. Ну, чтобы туда был отбор врачей спортивных, отбор, только тогда мы сможем подняться наверх. Еще я помню Бекенбауэр лет, наверное, 12, а может быть 15 лет назад, я сейчас не могу сказать, где-то в этом промежутке сказал, что сегодня побеждает та команда, у кого сильная, он, правда, говорил, фармакология, но он имеет в виду медицина. Да.
А вот если, например, взять врача-травматолога, ну вот просто, который сидит, да, в травмпункте, он же, скорее всего, физиологию знает хорошо. Нет. Но если не спорта, то человека.
Нет, он не может этого знать, потому что...
Он же все время вправляет.
Ну, как-нибудь надо заглянуть к нам в лабораторию функциональной диагностики. Что это такое? Травматолог там никогда не бывает даже. Он не знает, что такое максимальное потребление кислорода, там, лактат, какие цифры должны быть и так далее, и так далее. Ну, понимаете, от этого зависит функциональное состояние.
Вот по поводу функциональности. А для каждого вида спорта нужен какой-то свой врач? То есть, например, футбольный врач,
да,
не может лечить?
Да, есть игровые виды спорта, есть циклические, силовые и так далее. Там, это очень
все
важно.
Разные,
да, это совершенно разные врачи. Вот, например, я в свое время, и Павлов, сейчас он доктор наук, слава богу, молодой ему, сейчас там 41 год, что ли. Мы написали хорошую книгу, называется «Физиология футбола». Ну, знаете, вот это то, что там написано, вряд ли знает травматолог или там тот же проктолог там, или там стоматолог, ему это не надо.
А есть виды спорта, где присутствие спортивного врача более необходимо, а может быть, есть какие-то, где менее? Например, шахматы. В шахматах, наверное, не нужен врач.
Ну, в шахматах, конечно, он не нужен. Просто у каждого шахматиста, наверное, есть облюбованное место, где он может там показаться врачу, сердце там... ЭКГ сделать там раз в году и так далее. Ну, это так. Но сегодня на самом деле это очень интересная профессия. Почему я знаю, что многие из наших врачей, которые я говорил, кто-то ушел в бизнес, да, их несколько человек, остальные многие стали семейным врачом. А почему? Потому что врач спортивный, он знает практически все. Он должен знать от головы до пят все. И кожные болезни, и внутренние болезни, и мышечные проблемы, и сухожильно-мышечные проблемы, опорно-двигательный аппарат, позвоночник, ну все. И даже зрение, и даже горло, и нос, все должен знать, и ухо, все должен знать. Поэтому спортивный врач тем и отличается, спортивная медицина от, скажем так, обычной, да. она отличается тем, что мы должны очень быстро поставить диагноз, мы должны очень быстро решить вопрос, чтобы вернуть дорогостоящего спортсмена опять к своим обязанностям. То есть он может выйти на поле, на площадку, там, на татами и так далее. То есть, получив травму, например, известный факт, что я сам работал в свое время в травмопункте еще, когда начинал. Только потом я стал спортивным врачом. И опять же, я, придя в спортивную медицину, думаю, о, я травматолог, я все знаю. Ничего подобного. Вот через несколько лет я понял, что я, оказывается, не так много знаю. И постепенно пришел. Но я тогда работал с юношами. С юношами. И никогда не был с первыми номерами. И только потом меня допустили, спустя 6 лет, я стал врачом олимпийской сборной. Мы завоевали золотые медали в Сеуле в 88 году.
Вы говорите, что... ну, значит, получается, что каждому виду спорта необходим врач. Не бывает команд...
Сегодня практика, вот давайте, мы все время говорим Запад, Запад, но мы сейчас как-то, все это выравнивается, Запад и Восток, все выравнивается, да, но надо учесть, что дорогостоящие врачи сегодня, они не работают в командах, они работают каждый в своей клинике, сами по себе, и только когда необходима серьезная помощь, Они выезжают или к ним приезжают спортсмены. А у нас не так. У нас в каждой команде свой врач. Он теряет квалификацию. Он должен работать в клинике. Например, у нас работают два врача из ЦСКА. Ну, не буду называть, какой там виды спорта в ЦСКА же много. То есть видов спорта. Они работают у нас. Они в неделю раз... В неделе два раза появляются у нас. Они работают с пациентами и так далее. Они не теряют квалификации. А те врачи, которые постоянно находятся, ничего не делая, кроме иногда на сборах в виде спортсменов, ну, они теряют свои квалификации.
Но им за это все равно платят.
Ну, им платят,
то,
конечно.
Что они просто присутствуют.
Да, они каждый месяц получают зарплату. Да.
Порядок цифр просто вот очень приблизительно. Порядок цифр.
В командах?
Ну, да.
Да небольшие зарплаты.
Ну, небольшие, сколько?
Ну,
интересно же.
Я это не обсуждаю. Я никогда не обсуждаю, поэтому смысла нет.
Ладно, давайте так, больше 100 или меньше 100?
Не буду говорить.
Ой, ладно, тогда мы остановимся и закончим на интриге. Спасибо вам большое. Зураб Орджоникидзе сегодня просвещал нас в профессии спортивного врача. Я надеюсь, что много кто захотел пойти в эту сторону, потому что то, что вы рассказали, это действительно интригующе и, как мне кажется, важно. Сейчас 14:30, новости на «Говорит Москва».
Спасибо.